и вот начнем, собственно говоря, с истории о том, какой оригинальный был план Маршалла, на каких условиях предоставлялся, что страны-союзницы требовали взамен. И поговорим об этом с профессором университета Шевченко Андреем Мартыновым. Вот с самого начала давайте, кто придумал этот план Маршалла, кто его получал и какие условия? Мы, конечно же, с Настей почитали, накануне подготовились. Да. Меня, например, заинтересовало, понравился, можно так сказать, такой факт, что одним из условий предоставления помощи странам в рамках плана Маршалла было исключение коммунистов из правительств стран, которые вот хотели принять помощь вот такую. А какие еще были условия все-таки с самого начала? Кто придумал, зачем?
Да, ну, действительно, эти общеизвестные факты мы можем найти в Википедии, в любом справочном издании, но история плана Маршалла намного, так сказать, глубже и интереснее, поскольку нужно иметь в виду ситуацию, которая вообще сложилась в Европе после Второй мировой войны, и фактически Европа пережила, в частности, Западная, пережила две страшные зимы. 45-46, 46-47, когда было и холодно, и голодно, и, в принципе, стал вопрос того, что победителям во Второй мировой войне, если они не хотят проиграть мир, нужно что-то делать. И тогда, собственно, Соединенные Штаты 5 июня 1947 года, тогдашний государственный секретарь США Джордж Маршалл выступил с инициативой оказания финансовой помощи Европе. Причем нужно иметь в виду, что в Соединенных Штатах был собственный горький опыт Великой депрессии, и американцы представляли, что повторение подобной печальной истории в Западной Европе действительно чревато и приходом к власти тех же коммунистов, поскольку они были представлены, ну, за исключением Германии, которая в западной части, я имею в виду, и во Франции достаточно сильные позиции имели, и в Италии. И поэтому, чтобы не погрузить Европу в Великую депрессию еще более плохих, так сказать...
Великую коммунистическую депрессию?
Да, в еще более плохих, так сказать, сценариях развития действительно возникла идея оказания такой финансовой помощи. Тем более, что в Соединенных Штатах, в свою очередь, тоже были определенные мысли относительно того, что после Второй мировой США стали действительно наибольшим производителем товара в мире. Ну, фактически, по разным статистическим данным, примерно половина мирового валового внутреннего продукта производилась в США после 1945 года, и поэтому были определенные волнения относительно того, что это будет перепроизводство, да, куда-то нужно эти товары девать, да, а чтобы их куда-то девать, кто-то их должен покупать, да, и, соответственно, Соединенные Штаты решали также проблему риска в инфляции у себя дома, поэтому эти деньги были у Соединенных Штатов, и было желание оказать прямую финансовую поддержку европейцам и, соответственно, запустить европейскую экономику. Да? То есть это, в принципе, действовали теоретические обоснования, разработанные еще Кейнсом, который, в свою очередь, был идеологом нового курса Рузвельта. Да? И в определенной мере план Маршалла мы можем рассматривать как попытку Соединенных Штатов реализовать в Европе собственный успешный опыт преодоления экономического кризиса. Да? Действительно, после речи Маршалла 5 июня 1947 понадобилось еще достаточно серьезные дипломатические усилия для того, чтобы от речи этот план стал проектом, да, реальным. Да?
И, соответственно, а сколько времени прошло?
Прошло, то есть Соединенные Штаты начали оказывать помощь этим 17 странам, которые согласились присоединиться, с апреля 1948 года. Да?
То есть около 9 месяцев. Вот мы примерно тоже можем отсчитать. Да? Вот от 29 февраля, когда представитель партии Христианско-демократический союз, это правящая партия, которую возглавляет Ангела Меркель, да, зовут этого человека Карл Георг Вельман. Да. И вот он, собственно говоря, сказал, что есть идея разработки основательного плана Маршалла для восстановления экономики Украины, системой, управления судебной системой и так далее. И если этот план Маршалла когда-нибудь начнет работать, то только под полным контролем и мониторингом со стороны Германии, сказал господин Вельман. Как был организован контроль? Вот прошло 9 месяцев, план утвержден, деньги есть, как вы уже сказали. Как контролировался вот этот вот каждый доллар? Каждый доллар контролировался?
Нужно иметь в виду, что Соединенные Штаты прекрасно понимали, что экономика стран Западной Европы может заработать только в ситуации эффективного демократического правления. Да, и, соответственно, это были две стороны одного процесса. Да, финансовая помощь и, соответственно, стабильная демократия, стабильная политическая система в тех странах, которые эта финансовая помощь поступала. Да. И поэтому, соответственно, Соединенные Штаты выдвинули предварительные условия. То есть, в частности, эти условия касались и публичности статистики экономической, так, поскольку понятно, что вливать деньги в бездонное дно никто не собирался, и это нереалистично для любого экономиста. Да? То есть, открытие статистики, соответственно, гарантии публичности использования этих средств, так, гарантии, опять же, сегодня мы упомянули выхода коммунистов, но это было, так сказать, условие такое косвенное, да, то есть вот понятно, поскольку Советский Союз также рассчитывал на эти деньги, да, и в частности они предлагались и странам Восточной Европы, да, но вот это была вот такая крючок такой, да, для Сталина, для того, чтобы он сказал нет, да, то есть вот вы не хотите, как говорится, хотите диктовать нам политический курс, да, на условиях экономической помощи, да, а вот мы от этого отвернемся, да, и дошло до того, что даже Финляндия вынуждена была, так сказать, реагировать на такие позиции Советского Союза, и соответственно, появился даже такой термин, да, финляндизация, да, то есть страна, которая формально сохраняет себя в статусе независимого государства, в то же время вынуждена оглядываться на своего северного соседа, да, и, соответственно, мы можем сказать, что для такого своеобразного контроля за использованием этих средств Соединенные Штаты пошли даже на создание фактически первой европейской интеграционной структуры. Речь идет о организации по восстановлению Европы, да, в которую вошли эти 17 субъектов, которые стали участниками плана Маршалла. Да. И таким образом эта структура просуществовала фактически до периода возникновения Европейского экономического сообщества, да, ЕС, как прообраза современного Европейского Союза. И, соответственно, мы можем говорить, что в определенной мере действительно план Маршалла был тем проектом, который запустил и сделал реальностью процесс европейской интеграции, возродив европейские экономики. И можем также сказать, что, естественно...
А вот можно уточнение? Это вот было то, что сейчас пытаются определить словосочетанием «внешнее управление»?
Нет.
Или все-таки экономическая помощь?
Да. В такой степени, как внешнее управление, мы должны иметь в виду, что ситуация все-таки была различной. Да? Если мы возьмем Федеративную Республику Германию, да, то фактически до 1955 года, ну, во всяком случае, западная часть Германии была оккупирована и находилась под прямым управлением Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. И, соответственно, скажем, в то же время даже в этой западной части Германии уже проходили процессы восстановления суверенитета и в дальнейшем провозглашения Федеративной Республики Германии, да?
Я напомню, что в нашей студии профессор Андрей Мартынов, и мы говорим о плане Маршалла, который предложили странам Европы после Второй мировой войны, который помог им подняться экономически после Второй мировой. А вот сейчас предлагаю перейти к украинской реальности на какой-то отрезок.
К украинской реальности в диалоге с немецким политологом Андреасом Умландом. Андреас много времени уже работает в Украине, в университете, Национальном университете Киево-Могилянской академии. Он доцент кафедры политологии. Андреас, если вы нас слышите сейчас, у меня очень простой вопрос. вопрос. А деньги есть у Германии сейчас для того, чтобы профинансировать план Маршалла для Украины, если такой напишут?
Ну, наверное, это будет, скорее всего, просто некая новая координация уже существующих средств. Дело в том, что сейчас, если, скажем, сравнивать то, что Германия получала от США в рамках плана Маршалла, и то, что сегодня Украина получает от Запада в целом, оно, ну, примерно сравнимо уже по своим размерам, даже если вот учесть другой вес денег или долларов тогда, чем сегодня. Я не думаю, что будет большие добавочные средства, может быть, будут новые инструменты какие-то. Я себе мог бы, например, представить некую страховку внешних инвестиций в Украине через, может быть, какие-то западные структуры или фонды, чтобы здесь было больше инвестиций. Но я не думаю, что будут большие новые деньги.
Хорошо. Могут ли быть какие-то условия, подобные условиям при выдвижении плана Маршалла? Это исключение коммунистов из правительства. Ну, допустим, не коммунистов, которых и так нет, и партия коммунистическая запрещена в Украине, но, например, исключение популистов из правительства Украины или исключение коррупционеров из правительства Украины. Возможно ли выдвижение, публичное выдвижение таких условий предоставления, дальнейшее предоставление помощи, как финансовой, так и технической?
Ну, частично это уже делается, например, в рамках вот либерализации визового режима, где Европейский Союз выдвигает условия для того, чтобы продвигаться там дальше, и влияет активно на принятие новых законов. Я не думаю, что речь будет о каких-то персоналиях, но да, естественно, это будет, если будет новая помощь, и там будет и какие-то условия к ним как бы приделаны. Но как именно это будет выглядеть, пока неизвестно, потому что все, что мы пока имеем, это вот это высказывание господина Вельмана, который в немецком парламенте является для Украины важной фигурой. Он координатор вот Украина-немецкой парламентской группы с немецкой стороны. Но пока что мы не знаем никаких деталей об этом плане Маршалла.
Я вот, собственно, хотела задать такой вопрос, но он касается как раз деталей, но, возможно, у вас есть какие-то предположения, будут ли участвовать в помощи только Германия со стороны стран западных, или, возможно, присоединится еще кто-то, как вы считаете?
Ну, как я уже говорил, я не думаю, что будет от Германии или от Запада в целом некие новые большие средства, потому что те средства, которые сейчас уже предусмотрены в рамках Международного валютного фонда, там двусторонней помощи Европейского Союза и так далее, они уже довольно существенные, и они по своим размерам, может, уже даже превосходят то, что, скажем, Германия получала от США после Второй мировой войны. Но будет, может быть, некая новая координация всей этой помощи, и будут новые инструменты, как, я не знаю, какие-то преференции, какие-то страховки, что-то такое. Ну, Вельман так намекнул, что Германия в этом будет играть ведущую роль. Но я думаю, что пока это все очень рано сказать, потому что пока вот только есть вот это интервью, и я тоже был немножко удивлен этому, что это так внезапно термин «план Маршалла» появился.
Спасибо большое. Политолог Андреас Сумланд в эфире «Громадского
радио». Немецкий политолог.
Да, это стоит отметить отдельным пунктом. А я бы вот хотела как раз задать вопрос гостю, который сейчас в нашей студии. Это профессор Андрей Мартынов. Вот как раз о суммах. Можно ли сравнивать? Я на самом деле не знаю, насколько вы в курсе политических событий нынешних в Украине, но можно ли сравнить тот объем помощи, который получила послевоенная Федеративная республика Республика Германия и тот объем помощи, который получает Украина сейчас?
Да, достаточно сложно сравнивать статистику, скажем, разных исторических периодов, поэтому давайте мы сравним то, что было, так сказать, совсем недавно, да, то есть давайте вспомним такой проект, как закрытие Чернобыльской атомной станции, да, то есть Украина имеет опыт, так сказать, реализации этого проекта, выделено, но не хочу соврать, было примерно около миллиарда долларов на достаточно длительный период, там, насколько я помню, 5-8 лет, да, то есть это была специальная конференция доноров по Чернобылю, да, которая, соответственно, там, энные суммы Украине предлагали для реализации этого проекта, да, ну и этот проект по сегодняшний день пока еще не завершен, да, насколько я помню, там демонтировали этот несчастный шестой блок, да, но саркофаг еще так и не достроен, поскольку не все деньги еще поступили, да, то есть нужно иметь в виду, что это достаточно сложная даже с бухгалтерской точки зрения процедура, поэтому до конца она еще пока не доведена, да, то есть определенные суммы поступали, но опять же учитывать нужно и тендеры, и инфляцию, да, и соответственно все эти поправки конкретному проекту проецировать, да. Имеем еще один опыт, то есть фактически ну, уже международный, да, буквально перед перемирием в Сирии была международная конференция доноров, которая решила выделить Сирии приблизительно, насколько я помню, собрали 18 миллиардов долларов, да. Сирии, ну, страна, которая после 5 лет гражданской войны фактически в развалинах, и эти 18 миллиардов, это для нее капля в море, да, если восстанавливать всю инфраструктуру и не допускать того, чтобы беженцы в дальнейшем в Европу прибывали, да. То есть все сравнения, они, конечно, условны, да. То есть если говорить об этом историческом плане Маршалла, то, например, Великобритания получила почти в 2 раза больше средств, чем Федеративная Республика Германия, да, то есть, насколько я там помню, приблизительно 2,5 миллиарда долларов, а Германия где-то 1 миллиард 600 миллионов, да.
Но как была использована эта сумма? Да, знаете, я хотела бы о чем вас спросить. Когда-то в своем детстве советском я была в такой стране, которая теперь не существует, ГДР, да?
Да.
Как называется? Германская Демократическая Республика.
Да.
Мне, конечно, страшно понравилось. Это был где-то 87-й или 88-й год, накануне развала. Но в 91-м году мой папа поехал в Мюнхен в командировку.
Да, да.
И то, что он рассказал, ну и то, что мы потом увидели, мы поняли, что это все-таки небо и земля, ГДР и ФРГ. А вот скажите, если вы помните, можете нам сказать, как вот изменялись после Второй мировой войны показатели ВВП, да, то есть рост экономики и благосостояния немцев, оказавшихся в советской, скажем так, в социалистической Германии и в капиталистической Германии.
Да, действительно, Федеративная Республика Германии использовала эти средства по плану Маршалла очень эффективно. Прежде всего, для проведения денежной реформы и фактически создания фундамента того, что называется в Германии социальным рыночным хозяйством. Да? И Людвиг Эрхард, который был идеологом и, собственно, министром экономики Федеративной Республики Германии, как раз в 1948 году этот проект денежной реформы осуществил, и, соответственно, это дало возможность получения стабильной денежной единицы, дало возможность нормально запустить социальную рыночную экономику в Германии. И тут, конечно, сказалось еще и благоприятная внешняя конъюнктура, в частности, Корейская война 1950-1953 годов, когда ФРГ получила возможность действительно стремительно индустриализироваться и превратиться важного даже мирового производителя, в том числе и промышленных товаров, и, соответственно, угроза в Азии, то есть Корейская война, опять же таки, мотивировала Соединенные Штаты постоянно держать руку на пульсе Федеративной Республики Германии и поддерживать, в частности, и европейские интеграционные инициативы, и, соответственно, немецкая рыночная хозяйство дополнено было созданием общеевропейского рынка. И, соответственно, такие возможности в Германской Демократической Республике фактически не были реализованы в силу известных политических причин. Наоборот, скажем, мы помним события лета 1953 года, когда после смерти Сталина в ГДР произошло народное восстание, но тогда это восстание танками было подавлено, и, соответственно, Германская Демократическая Республика осталась в советской зоне влияния. Тем не менее, даже, скажем, вопреки разорванным связям между Западной и Восточной Германией, все-таки экономическое чудо, которое переживала Германия в период правления канцлера Конрада Аденауэра, то есть это фактически от 1949 по 1963 годы, действительно содействовало тому, что Германия уже, скажем, в середине 50-х годов превысила валовые внутренние показатели Третьего рейха по состоянию, скажем, на 1937 год. Так? И это действительно дало основание немецким политикам говорить, что путь к объединению Германии — это фактически показать восточным немцам, что социальная
что рыночная... Мерседес лучше Трабанта.
Лучше Трабанта, да. И что, собственно, социальное рыночное хозяйство лучше, чем, скажем, советский вариант.
Но вот, а по состоянию на 89-й год какой был разрыв? Вот насколько среднестатистическая там немецкая семья или немец в капиталистическом мире, в ФРГ, был богаче социалистического немца?
Если мы возьмем пример, да, Западный Берлин и Восточный, да, то есть после строительства стены 13 апреля 1961 года, этот разрыв между двумя частями одного города в социальном смысле действительно стал огромным. Да? То есть примерно в 3-4 раза социальные показатели в Западном Берлине выше были, чем в Восточном. Хотя это была, так сказать, сцена соревнования двух социальных систем. Да? И для Советского Союза Восточный Берлин был витрином социализма, а для Запада Западный Берлин был витриной капитализма, так сказать. Да? Ну, и вот это наглядно, так сказать, было зафиксировано. Да?
Профессор Андрей Мартынов в студии программы «Киев-Донбасс». Я напомню, что мы говорили о плане Маршалла для стран Европы, в частности, сосредоточились на Федеративной Республике Германии. Вот, в частности, в связи с тем, что мы заговорили о моменте объединения двух Германий, да, я бы хотела задать такой вопрос. Когда Западная Германия начала цивилизовать Восточную, вот я не побоюсь этого словосочетания, то столкнулись ли тогда немцы вот с той же проблемой, с которой они столкнулись после войны, когда нужно было выделять деньги, контролировать их применение, да, и только в части своей страны, в восточной части, которая была лишена всего этого. То есть повторилась ли эта ситуация с инвестициями в дальнейшем, в 90-е годы?
Да, действительно, я напомню, что после падения Берлинской стены 9 ноября 1980 года, все демонстрации, которые происходили в городах ГДР, были под лозунгами «Мы останемся здесь, если к нам придет немецкая марка». Да? И действительно, с 1 июля 1990 года, еще фактически за 4 месяца до объединения Германии официального, 3 октября 1990, уже на территории ГДР была введена западно-германская марка, да, причем курс обмена был один к одному, и за это критикуют и Коля, да, поскольку это был сугубо политический курс обмена, поскольку, если исходить из рыночных оснований, ну, примерно 1 к 10 это было бы более логично, да, поменять. А один к одному, это, соответственно, весь груз лег на...
Это был жест на Западную Германию.
Ну, это была вынужденная мера, поскольку Коль все-таки прекрасно понимал, что если он хочет ускорить процесс объединения Германии, то за это нужно заплатить, да. И, соответственно, немцы готовы были тогда это сделать, да, исходя из желания все-таки восстановить национальное единство и объединить в одной стране две части одного народа, собственно говоря. Да?
Я так понимаю, что нам этот урок тоже нужно освоить.
Как историк считаете, когда мы освободим оккупированные территории?
То нам придется за них заплатить.
Да, и немцы, кстати, вот западные немцы, кроме того, что они меняли марки свои капиталистические, твердую валюту на нетвердую социалистическую по вот такому нерыночному курсу, там еще была такая выплата каждому немцу, она называлась приветственная выплата 900 марок, кажется, да?
Да, ну, собственно, такая эта практика еще с денежной реформы 1948 года, да, когда тоже Эрхард запускал, так сказать, вот обмен был рейхсмарок, то есть еще марок, которые ходили в Третьем рейхе на марки новые, да, не оккупационных марок, на марки, собственно, будущей Федеративной Республики Германии, и, соответственно, где-то около 50-100 марок это был, так сказать, бонус для того, чтобы запустить нормально потребление, да, поскольку как только заработали эти рыночные механизмы спроса и производства, соответственно, и заработало социальное рыночное хозяйство.
Ну и у нас сейчас на связи народный депутат Украины Светлана Заліщук, она глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады по иностранным делам, да, в закордонных справах по иностранным делам. Я надеюсь, что я правильно все произнесла. Светлана, что вам известно о плане Маршалла для Украины, который вроде бы как пытаются написать или создать немецкие политики из партии Ангелы Меркель?
Здравствуйте. Действительно, план Маршалла, в принципе, была очень популярная идея после окончания Евромайдана, потому что, в общем-то, Европейский Союз задавался вопросом, каким образом более всего эффективно можно помочь стране реализовать такой большой пакет реформ, который в контексте, например, того же соглашения про ассоциацию. И вот сегодня мы на прошлой неделе виделись с господином Бельманом, который один из инициаторов плана Маршалла в рамках фракции Ангелы Меркель. Они проголосовали за этот план полной фракции, то есть было большинство, которое поддержало такой план. Идет речь о выделении около, те цифры, которые нам называли, это 100 миллиардов евро, которые могут быть выделены Украине, точно так же вместе с очень серьезными обязательствами со стороны Украины выполнять конкретные требования, выполнять и двигаться по конкретному плану. В то же время должна отметить, что эта идея пока что все-таки находится, так сказать, в собственности самой фракции. Мы разговаривали, например, в канцелярии Ангелы Меркель, и сам, в общем-то, премьер-министр пока что это не есть носителем этой идеи как таковой. Но то, что европейские лидеры и европейские политики начали об этом говорить, это большой позитив. Я думаю, что мы должны развивать со своей стороны эту идею и продвигать ее. Единственное, я должна отметить, что я настаиваю, что деньги не могут откупить, в общем-то, европейских политиков от лидерства и от борьбы вместе с нами против российской агрессии. Хотелось бы вот сделать здесь акцент, что в общем-то...
Такая версия есть, да? То есть вы как украинские политики немного подозреваете немецких партнеров вот в таком сценарии?
Дело не только в немецких партнерах. Сегодня в европейских странах очень популярная тема про то, что нужно каким-то образом свернуть санкции против России, наладить сотрудничество, вернуться в нормальный режим. И есть действительно риск, что усиленная финансовая помощь может быть как раз таким ценой, которую мы должны будем заплатить за то, что и НАТО, и Европейский Союз, и евроатлантическое сообщество вернется к... в общем-то, к тем отношениям, которые были 2 года назад с Москвой.
Спасибо за комментарии. Напомню, с нами на связи была Светлана Заліщук, глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам. А мы продолжаем разговор с нашим гостем. Это профессор университета имени Шевченко Андрей Мартынов, специалист по истории Германии. И скажите, что кроме денег получила Германия, какие реформы, как их там называют, структурные, социальные, политические, вот кроме, назовите, пожалуйста, сейчас, кроме одной, которую назову я, благодаря вот этому плану Маршалла, ну, вмешательству, скажем так, Соединенных Штатов в политику, в работу правительства Германии, получилось реформировать государственные теле- и радиоканалы в общественные. Вот именно тогда, после войны, в Германии появилось то, что мы сейчас пытаемся в Украине создать. Общественное телевидение, общественное радиовещание. Что еще, какие реформы структурные были сделаны благодаря плану Маршалла?
Ну, прежде всего, давайте будем помнить, что план Маршалла вернул Соединенные Штаты в Европу. Да? То есть все те страхи относительно того, что повторится опыт Первой мировой, и Соединенные Штаты уйдут из Европы, предоставив ее самой себе с нежелательными последствиями. В ситуации холодной войны они уже были исключены, и, соответственно, Соединенные Штаты стали гарантами безопасности Западной Европы, и, в частности, Федеративная Республика Германия в мае 1955 года стала членом НАТО, так, и, соответственно, получила, кроме гарантии нормального развития экономики, гарантии безопасности, да, чего мы, к сожалению, на сегодняшний день для Украины не имеем, так. И, соответственно, в частности, советская пропаганда с самого начала говорила, что план Маршалла — это, так сказать, инициатива Соединенных Штатов по превращению Западной Европы в своих военно-политических союзников. Да, и как только ФРГ стала членом НАТО, Советский Союз сказал: ага, вот немецкий реваншизм на горизонте, да, и давайте создадим организацию Варшавского договора в ответ, да, и, соответственно, в определенной мере, конечно, раскол Европы углубился, но, в частности, это была все-таки более надежная действительно структура безопасности. И получив эту внешние гарантии безопасности, были действительно возможности для проведения нормальных структурных реформ. Да? В частности, скажем, существенную роль в этом сыграл тот же упомянутый уже сегодня Людвиг Эрхард, который оставался министром экономики в правительствах Конрада Аденауэра. И фактически за примерно 10 лет ему удалось создать не просто проект, но и реализовать этот проект социального рыночного хозяйства в действительности, так, создать условия нормального диалога, скажем, между работодателями и профсоюзами, так, этот трехсторонний так называемый диалог запустить, так, то есть фактически создать действительно германскую модель социального рыночного хозяйства, основанного, опять же повторюсь, на эффективной, стабильной демократической политической системе. Да? И в частности, скажем, эта политическая система достаточно эффективно отторгала то, что мы называем популистов и справа, и слева. Да?
У них был хороший опыт.
Да. И этот опыт подтверждался тем, что, собственно, и социальное самочувствие немцев было несравненно лучшим, чем, скажем, Веймарской Германии. Да? И этот опыт веймарской демократии несовершенной, вот благодаря тому, что сложились абсолютно новые исторические условия, которые Германия успешно использовала себе на пользу и во благ Европе, так, соответственно, создали эту уникальную ситуацию, которая позволила Федеративной Республике Германии стать локомотивом европейской интеграции и европейским экономическим лидером.
Спасибо большое. Профессор университета Шевченко Андрей Мартынов. И вот, чтобы как-то резюмировать наш разговор, я, наверное, все-таки вернусь к тому, что мы услышали от народной депутатки Светланы Залищук, которая сказала о возможностях обмена, да, вот, санкций на большие деньги. Наверное, без гарантии безопасности, которую получила Федеративная Республика Германия после окончания Второй мировой войны, для нас это уже не будет планом Маршалла, это будет просто покупкой.
Я не думаю, что такой вариант сработает. Просто его не поймут в той же Германии, например. Мы должны иметь в виду, что в Германии 18 сентября 2017 года будут очередные выборы Бундестага. Так, и, соответственно, избирательная кампания уже начинается. Так, и, скажем, в связи с тем, что рейтинг христианских демократов из-за проблем беженцев падает, так вынуждены, соответственно, реагировать, искать какие-то новые темы для того, чтобы показать, что правительство Великой Коалиции способно все-таки довести Германию не просто до выборов, а возможно, после этих выборов продолжить в том же формате свою деятельность, если получат соответствующее доверие немецких избирателей, да, то, соответственно, вот такой обмен, так сказать, санкций против России на какие-то дополнительные средства для Украины, немцы ведь они не простаки, не наивные люди, они понимают, что эти деньги нужно давать действительно под конкретные проекты, которые будут реализованы, да, а не просто вливать их неизвестно куда, неизвестно какими результатами, да.
Спасибо большое. Еще раз напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» был профессор университета Шевченко Андрей Мартынов. Мы говорили о плане маршала для Германии и Европы после Второй мировой войны и для Украины, который возможен сейчас, в каком формате он будет осуществляться. Мы узнавали у политолога Андреса Умланда и у народного депутата Украины Светланы Заліщук. Я напомню, что в студии у микрофона Наталья Соколенко и Анастасия Багаліка. Сейчас предлагаю перейти к украинской реальности на какой-то отрезок
украинской реальности в диалоге с немецким политологом Андреасом Умландом. Андреас много времени уже работает в Украине, в университете, Национальном университете Киево-Могилянской академии. Он доцент кафедры политологии. Андреас, если вы нас слышите сейчас, у меня очень простой вопрос. А деньги есть у Германии сейчас для того, чтобы профинансировать план Маршалла для Украины, если такой напишут?
Ну, наверное, это будет, скорее всего, просто некая новая координация уже существующих средств. Дело в том, что сейчас, если, скажем, сравнивать то, что Германия получала от США в рамках плана Маршалла, и то, что сегодня Украина получает от Запада в целом, оно, ну, примерно сравнимо уже по своим размерам, даже если вот учесть другой вес денег или долларов тогда, чем сегодня. Я не думаю, что будет большие добавочные средства, может быть, будут новые инструменты какие-то. Я себе мог бы, например, представить некую страховку внешних инвестиций в Украине через, может быть, какие-то западные структуры или фонды, чтобы здесь было больше инвестиций. Но я не думаю, что будут большие новые деньги.
Хорошо. Могут ли быть какие-то условия, подобные условиям при выдвижении плана Маршалла? Это исключение коммунистов из правительства. Ну, допустим, не коммунистов, которых и так нет, и партия коммунистическая запрещена в Украине, но, например, исключение популистов из правительства Украины или исключение коррупционеров из правительства Украины. Возможно ли выдвижение, публичное выдвижение таких условий предоставления, дальнейшее предоставление помощи, как финансовой, так и технической?
Ну, частично это уже делается, например, в рамках вот либерализации визового режима, где Европейский Союз выдвигает условия для того, чтобы продвигаться там дальше и влияет активно на принятие новых законов. Я не думаю, что речь будет о каких-то персоналиях, но да, естественно, это будет, если будет новая помощь, и там будет и какие-то условия к ним как бы приделаны. Но как именно это будет выглядеть, пока неизвестно, потому что все, что мы пока имеем, это вот это высказывание господина Вельмана, который в немецком парламенте является для Украины важной фигурой. Он координатор вот Украино-немецкой парламентской группы с немецкой стороны. Но пока что мы не знаем никаких деталей об этом плане Маршалла.
Я вот, собственно, хотела задать такой вопрос, но он касается как раз деталей, но, возможно, у вас есть какие-то предположения, будут ли участвовать в помощи только Германия со стороны стран западных, или, возможно, присоединится еще кто-то, как вы считаете?
Ну, как я уже говорил, я не думаю, что будет от Германии или от Запада в целом некие новые большие средства, потому что те средства, которые сейчас уже предусмотрены в рамках Международного валютного фонда, там двусторонней помощи Европейского Союза и так далее, они уже довольно существенные, и они по своим размерам, может, уже даже превосходят то, что, скажем, Германия получала от США после Второй мировой войны. Но будет, может быть, некая новая координация всей этой помощи, и будут новые инструменты, как, я не знаю, какие-то преференции, какие-то страховки, что-то такое. Вельман так намекнул, что Германия в этом будет играть ведущую роль. Но я думаю, что пока это все очень рано сказать, потому что пока вот только есть вот это интервью, и я тоже был немножко удивлен этому, что это так внезапно термин «план Маршалла» появился.
Спасибо большое. Политолог Андреас Сумланд в эфире Громадского
радио. Немецкий политолог.
Да, это стоит отметить отдельным пунктом.
Ну и у нас сейчас на связи народный депутат Украины Светлана Заліщук. Она глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады по иностранным делам, да, в закордонных справах по иностранным делам. Я надеюсь, что я правильно все произнесла. Светлана, что вам известно о плане Маршалла для Украины, который вроде бы как пытаются написать или создать немецкие политики из партии Ангелы Меркель?
Здравствуйте. Действительно, план Маршалла в принципе была очень популярная идея после окончания Евромайдана, потому что, в общем-то, Европейский Союз задавался вопросом, каким образом более всего эффективно можно помочь стране реализовать такой большой пакет реформ, который в контексте, например, того же соглашения про ассоциацию. И вот сегодня мы на прошлой неделе виделись с господином Вельманом, который один из инициаторов плана Маршалла в рамках фракции Ангелы Меркель. Они проголосовали за этот план полной фракции, то есть было большинство, которое поддержало такой план. Идет речь о выделении около, те цифры, которые нам называли, это 100 миллиардов евро, которые могут быть выделены Украине, точно так же вместе с очень серьезными обязательствами со стороны Украины выполнять конкретные требования, выполнять и двигаться по конкретному плану. В то же время должна отметить, что эта идея пока что все-таки находится, так сказать, в собственности самой фракции. Мы разговаривали, например, в канцелярии Ангелы Меркель, и сам, в общем-то, премьер-министр пока что это не есть носителем этой идеи как таковой. Но то, что европейские лидеры и европейские политики начали об этом говорить, это большой позитив. Я думаю, что мы должны развивать со своей стороны эту идею и продвигать ее. Единственное, я должна отметить, что я настаиваю, что деньги не могут откупить, в общем-то, европейских политиков от лидерства и от борьбы вместе с нами против российской агрессии. Хотелось бы вот сделать здесь акцент, что, в общем-то...
Такая версия есть, да? То есть вы, как украинские политики, немного подозреваете немецких партнеров вот в таком сценарии?
Дело не только в немецких партнерах. Сегодня в европейских странах очень популярная тема про то, что нужно каким-то образом свернуть санкции против России, наладить сотрудничество, вернуться в нормальный режим. И есть действительно риск, что усиленная финансовая помощь может быть как раз таким ценой, которую мы должны будем заплатить за то, что и НАТО, и Европейский Союз, и евроатлантическое сообщество вернется к... в общем-то, тем отношениям, которые были 2 года назад с Москвой.
Спасибо за комментарии. Напомню, с нами на связи была Светлана Заліщук, глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам.